Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Терапия творчеством». Меня зовут Мари, я семейный психолог, арт-терапевт, юный художник. У меня есть своя студия арт-терапии свободного творчества в Москве.
Привет! Я Марина. Я детско-подростковый и взрослый психолог, арт-терапевт. Сейчас я живу в Грузии и удаленно развиваю свою студию детского творчества в Москве. Также я веду блог для интересующихся психологией и начинающих психологов и веду этот подкаст.
Во втором сезоне нашего подкаста мы с Мариной будем продолжать делиться с вами своим психотерапевтическим опытом как с точки зрения терапевта, так и с точки зрения клиента. Также мы поговорим про творчество, искусство и педагогику.
Также мы надеемся, что во втором сезоне нашего подкаста будет больше вас, наших слушателей. Поэтому призываем вас подписываться на наши странички, активничать там, когда мы будем спрашивать о темах для подкастов и о ваших вопросах. Будем рады вашей обратной связи и вашему непосредственному участию. Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить про травмы. Как всегда, не знаем, что точно получится из этого подкаста, но постараемся раскрыть теоретическое значение этого понятия, то, как можно работать с этим в терапии, вообще зачем работать, как это может влиять на нашу жизнь, кто как это ощущает, какие есть у этого последствия, позитивные, негативные, и просто порассуждать, может быть, даже в контексте наших собственных жизней.
Да, и мы поделимся несколькими способами, как можно понять, что у тебя есть травма и что она тебе мешает жить, и где-то покажем, как мы работаем с клиентами с травмой в разных подходах, и вы, возможно, сможете сделать для себя какой-то вывод и понять, нужно ли вам идти с, например, травмой, которую вы у себя обнаружите, к кому-то, либо вы сможете справиться с ней сами. В общем, сегодня должен получиться интересный выпуск, тема довольно горячая, и давай начинать, в общем.
Начать хочется с того, что травмы — это вообще то, что есть у 80% людей. Просто кто-то не знает, что это травма, кто-то ощущает позитивные последствия влияния на себя, а кто-то знает, что это так, и входит в число тех, кто осмысляет это. Травмы — это реакции на события, и у всех она может быть очень разной. Травма — это то, что, скорее всего, поделило вашу жизнь на до и после, то, что вызвало у вас яркие переживания, то, после чего поменялась где-то ваша психика, ваша личность, да, может быть, вы стали по-другому себя вести, по-другому реагировать на многие события. Основная задача психики — уберечь нас, как биологический вид. Поэтому очень многие наши реакции на процессы тоже нацелены на то, чтобы сберечь самих себя. Из-за этого травмы очень часто уходят бессознательные, и мы не понимаем, что это было травматическое событие. А ловим себя, например, на каких-то последствиях из серии. Вот есть событие, как и многие в нашей жизни, нейтральное. К примеру, подходит на улице ко мне мужчина. Я еще не знаю, что, но что-то он собирается узнать. И моя реакция на это, к примеру, сжимание, чувство страха, удивление, желание убежать. Да? То есть телесные реакции, которые свидетельствуют о том, что мое тело здесь чувствует какую-то опасность. Опасность оно может чувствовать тогда, когда понимает, что когда у него был опыт проживания опасности в подобной истории уже. Соответственно, часто клиенты приходят в терапию именно вот с такими симптомами, с последствиями травмы. И начинают говорить, как мне там спокойнее реагировать, например, да, на этих мужчин, почему я испытываю страх. И у травмы есть определенные маркеры, которые говорят, что это именно травма, а не что-то другое. И мы можем найти причинно-следственную связь именно в каком-то давнем событии, которое создало эту травму, и теперь вот так отыгрывается в жизни. надо сказать, что травма, которая не осознается человеком, пожалуй, более опасная история, нежели осознаваемая травма, потому что наша психика никуда не девает травматическую историю. Она не может ее забыть, хотя нам это кажется. Она не может гениально выработать новую стратегию поведения, абсолютно безопасную для нас. Мы, конечно, ее вырабатываем. Например, после истории с буллингом, с каким-то игнорированием тебя, к примеру, в детстве, в школе, в юности, внутри семьи, человек может решить для себя быть активным, заслужить теперь почтение, какое-то внимание в свою сторону. И будет казаться, что он как бы вышел из травмы и даже получил плюсы благодаря ей. Но на самом деле такой изысканный способ выходить из травмы все равно не будет считаться ее полным завершением. Потому что травма все равно продолжит действовать подсознательно на человека. Как в данной ситуации это может проявляться? Человек будет бесконечно бежать за одобрением, ему будет все равно постоянно ощущаться нехватка этого, он будет достигать новых вершин, нового уровня почтения себя, и все равно будет чувствовать себя как-то не так. И минимальные знаки невнимания в его сторону будут восприниматься очень резко. Это будет говорить о том, что травма не завершена, она все еще существует в человеке. И здесь психотерапия предлагает идти в эту травму и завершать ее. Потому что иначе постоянно в жизни будет случаться ретравматизация. Да? Надо запомнить, что мне очень понравилась эта фраза из моего последнего обучения, что травма должна быть завершена. Это основная цель при работе с ней. И если она не завершена в реальности, не завершена в терапии, то мы, скорее всего, в жизни постоянно будем натыкаться на истории, на ситуации, которые будут пытаться привести нас к тому, чтобы мы переиграли подобную ситуацию, завершили там травму. И если у нас это не получается сделать, а, скорее всего, человеку, который, например, подвергался насилию в детстве и потом сталкивается с каким-то подобным насилием во взрослом возрасте, вряд ли просто так из ниоткуда будет реагировать по-другому. Скорее всего, он будет реагировать плюс-минус так же. Попадать в абьюзивные отношения, снова там быть жертвой этого насилия. Да, здесь нужны новые паттерны, новые идеи. И к чему я все это вела? К тому, что если мы специально не будем заходить в травму и завершать ее, да, сейчас поговорим попозже, как это происходит в терапии разными способами, то, скорее всего, жизнь будет и будет подкидывать нам истории, в которых психика теоретически может завершить травму. Наверное, у кого-то где-то получается это сделать каким-то суперпреодолением себя, не знаю, советами близких. Вот. Но, на мой взгляд, самый легкий способ здесь — это, конечно, заходить в терапию, понимать там, почему ты так реагируешь, почему ты попадаешь в эти ситуации, что вообще с тобой происходит, ух ты, находить какую-то травму и прорабатывать ее там, в детстве, в корне, и абсолютно по-другому чувствовать себя в реальной жизни и реагировать на разные вещи.
Марин, могу я тоже добавить? Смотри, мне кажется, еще очень показательными будут примеры, которые наверняка видели вы либо в своей жизни, либо у близких, либо у друзей, когда, к примеру, человек постоянно попадает в одну и ту же ситуацию. Это может касаться как отношений, так и других сфер жизни. То есть классический пример — это когда девушка из раза в раз ввязывается в отношения с мужчинами, которые заканчиваются одним и тем же. Это не обязательно абьюзивные отношения. Это может быть и наоборот. Она видит довольно сильного мужчину, а потом оказывается, что она подавляет его. То есть вот если вы заметили у себя либо у знакомых историю, что что-то повторяется более чем два раза, и как будто бы может возникать ощущение, что оно управляет тобой, что ты вроде сделал все, чтобы туда не попасть, но ты оказался снова там, то можно сделать предположение, что как раз-таки вы тем самым и пытаетесь вот закрыть травму, пережить ее еще раз. Потому что вот эти открытые травмы, опять же, это касается моего опыта работы с клиентами, ну и вообще, как бы, когда я тоже обучалась, про это часто говорили, что человек неосознанно попадает в подобные ситуации, чтобы закрыть эту травму, пережить ее. Самое важное, что мы это не осознаем. То есть человек действительно может думать, что нет, но на этот раз точно будет не так. И вот подводный камень и основная опасность заключается в том, что все равно он оказывается на том месте, на котором уже бывал. И поэтому тоже я сразу хочу сказать и порекомендовать, что если вы оказались в такой ситуации, то основная рекомендация — это действительно обратиться к подходящему для вас специалисту, к психологу, потому что самому с этим справиться будет очень тяжело из-за эго-цензуры, из-за того, что вы просто, ну, видите, не замечаете определенных вещей, которые вам сможет отразить как зеркало специалист.
А еще у некоторых событий может быть достаточно сильная стигматизация, и мы можем, например, под влиянием мнения общества судить о каких-то событиях, произошедших с нами, как о нормальных, оправдывать их, не видеть в них ничего такого, да, может быть, даже винить себя. Хотя на самом деле, что я, да, и сказала в самом начале, травма — это очень субъективное переживание реальности, поэтому любое событие, которое было изменением в вашей системе мировоззрения, которое было сильнее, да, как-то интенсивность его превышала способность вашей психики справиться с ней. Все это будет травмой для вас лично. Для кого-то другого, может быть, нет. Там у нас у всех разная и биологическая предрасположенность, и анамнез по психическому здоровью у родителей, и процесс взросления, и среда, которая тоже очень формирует. Да? Есть много исследований про то, что люди, которые находятся в стрессе, в регулярном, да, это может быть все что угодно, там нездоровая атмосфера в семье, регулярные болезни, регулярные переезды, какая-то нездоровая атмосфера в социуме, в школе, в институте, где угодно. Ну, в основном в детстве, да, все-таки травмы острее всего закладываются, глубже всего. Вот. Это все влияет на способность реально сложные травматичные события прожить, потому что у ребенка со стабильным эмоциональным фоном, с опорой на взрослых будет больше ресурса выдержать какие-то даже для всех объективно травматичные события, например, смерть близких, да, катаклизмы природные, те же переезды, что-то еще. И при этом у ребенка, у которого стресс будет регулярный, накопленный, может быть, где-то перейдет уже в тревожное расстройство, да, начинающееся, у него будет намного меньше ресурса пережить травму. И хотя будет казаться, что с одной стороны он где-то адаптирование, потому что типа, ну вот в микродозах он постоянно этот стресс получает. Нет, на самом деле психика будет очень сильно истощена. И для нее это будет просто очень-очень глубинное, может быть. Я сейчас подумала, что при этом ребенок постоянно травмирован, он может внешне пережить травматичное событие спокойнее. Но это тоже очень странно, потому что в норме мы переживаем со всеми эмоциями. Плачем, страдаем, ругаемся, злимся. Это то, что помогает травму как раз прожить. А ребенок постоянно травмированный, он попадает вот в какую-то жуткую историю, и ты видишь, что ну, как будто все нормально. В принципе, он там немножко чувство недоразумения есть, а так все. И вот это очень плохой знак. Скорее всего, да, в большинстве случаев, это будет про то, что там на самом деле жуть, что происходит внутри, и вообще никак наружу не выплескивается. И наоборот, только еще больше вот этот путь вовнутрь углубляет, и травма еще глубже и сложнее становится.
Марин, я знаю, что ты недавно проходила классное обучение именно по этой тематике. Можешь немножко поделиться процессом работы с травмой? Потому что, когда ты мне рассказывала, мне, конечно, впечатлил этот подход, очень отозвалось. Может быть, мы сможем просто показать, как с этим можно работать, да, сразу оговорять, что, конечно, самому таким образом вряд ли получится пройтись по этому пути. Обязательно должен быть помощник в виде психотерапевта.
Я вообще сейчас тоже перед подкастом, почитав немножко в целом про способы работы с травмой, наткнулась на описание некоторых методик и поняла, что, ну, как будто, как обычно на самом деле, как многое в терапии,
да, тоже.
При том, что одновременно разные, да, очень похожие. Mm-hmm. Вот. И вот хочу сначала сказать, что я прочитала про какой-то метод терапевтической игры. Это есть книга Вамика Волкана «Расширение психоаналитической техники». Вот. И он там рассказывает про то, что, честно говоря, я не успела, да, не до конца поняла, это психологическая игра, как она происходит с терапевтом, потому что или наедине там что-то про индивидуальную работу вообще говорится. Но суть в том, что ты как раз в таких микродозах где-то переживаешь события и активным являешься участником. Вот, может быть, прям в настоящей жизни, типа, маленькой экспозиции такое делаешь, и где-то чуть по-другому решаешь реагировать. Может быть, это прям реально игра. То есть я могу себе представить, на самом деле, что можно прям такую психологическую игру создать, может быть, она даже существует уже, да, где ты попадаешь в определенные ситуации, и там, например, какими-то фигурками, как в игровой терапии, проигрываешь сюжет, изменяешь его. И твоя психика, абсолютно идентифицируя себя с этими персонажами, если там будет травма, похожая на тебя, будет как раз-таки проигрывать, да, изменять вот эту ситуацию. Вот, может быть, вот в его игре что-то подобное происходит. В общем, это все равно про то же самое, что и я сейчас проходила на обучении, что нам важно завершить травму, и мы делаем это, заходя туда. То есть у нас были техники, ну, их можно, наверное, назвать что-то типа вот эриксоновским гипнозом плюс регрессом, там комбинация методов, вот, наверное, мне, наверное, не очень нравится называть это, потому что у меня у самой были некоторые двоякие чувства, когда я слышала гипноз, хотя, почитав про эриксоновский, я поняла, что это такое медицинское направление очень крутое, вот, но там про регресс тоже, потому что у меня был своеобразный опыт работы с терапевтом тоже на эту тему, когда это немножко было на какое-то гадание похоже. Вот. Но, тем не менее, это все на самом деле такие проверенные методы, просто как будто бы, может, это мое субъективное проживание, правда, как будто на них навешано немножко лишнего сверху, просто вот на эти слова. Вот. Как это на деле выглядит? Во-первых, идет работа через симптом, через какое-то телесное проявление. И это, на самом деле, то, о чем тоже говорят очень многие источники про работу с травмой, как вот в одной из моих любимых книг Вандер Колка «Тело помнит все», там ведь тоже говорится про самые первые исследования в рамках ПТСР, да, посттравматического стрессового расстройства после там Вьетнама, после каких-то еще событий, связанных с жизнью и смертью. Вот. И то, что тело делает, какие в нем закупориваются реакции, симптомы, болезни, и как оно реагирует, и как оно иногда громче говорит, чем наш разум, чем слова. Вот. И параллельно идет работа. И в методе, которому я сейчас обучалась, идет подобная история, начинающаяся именно с симптома. Потому что, вот как я привела пример в начале про то, что девушка, когда к ней подходит мужчина на улице, может испытывать какие-то разные ощущения. Это будет чувство страха, но это будет телесное проживание. Например, симптомы сжатия или желание убежать. Да, это будет именно симптомом. То есть тело когда-то почему-то научилось так реагировать на определенные ситуации из-за того, что оно их определенным образом для себя понимает, интерпретирует и воспринимает как опасность. Вот, и мы через телесное проживание ищем начало всего этого, потому что психика, как уже сказала, воспоминание о страшном может затолкнуть очень глубоко, и человек может не помнить, а тело помнит все. И поэтому, концентрируясь на симптоме, можно выйти, вспомнить ситуации, которые положили начало определенным реакциям, да, ситуации травмы или ситуации острой ретравматизации. И тогда мы заходим туда и делаем все, чтобы завершить эту травму. Делаем то, что тогда было невозможным. Признаем, что это правда с нами произошло. Даем место всем чувствам. даем пространство ощущать очень разное. Проигрываем там, меняем ситуацию, в чем-то оставляем ситуацию, потому что обмануть себя, да, и как-то там визуализировать, что ничего не было, тоже нельзя. Вот. Но доделать то, что тогда очень хотелось, а не было возможным, разделить с кем-то травму, защитить себя. Это то, что мы делаем, и то, что даст чувство завершенности. И такой бытовой пример вы наверняка когда-то вот чувствовали, поссорившись с человеком и завершив ваш разговор на таком непонимании, оставаться с чувством несправедливости очень сложно. И хочется что-то сделать. Сказать самому, прийти, извиниться, договорить, сделать так, чтобы тебя поняли. Услышать от того человека что-то в ответ. Прийти к какой-то точке, к компромиссу, не к компромиссу, но точке. Потому что вот эта незавершенность очень сложно психикой выдерживать. Вот примерно то же самое происходит и с травмой тоже. Поэтому нам важно здесь ее завершать. И тогда в настоящем у человека будут абсолютно другие реакции на ситуации, потому что он перестанет видеть в них то, что увидел тогда, в детстве, в юности, в момент травмы. И все становится легче. Вот, примерно так.
Спасибо, мне кажется, ты очень понятно все рассказала, ну, по крайней мере, надеюсь. И у меня, знаешь, тоже у меня есть иллюстрация того, что происходит в моменте травмы. Я обычно рисую это клиентам прямо на листочке, чтобы было визуально все понятно. Это один из тоже примеров объяснения, что вот происходит в моменте. Значит, можете себе представить, что есть довольно цельная личность, ваше ядро, ядро вашей личности. Ну, условно, это вот вы. И когда происходит травма, я обычно рассказываю своим клиентам этот процесс на примере сексуального насилия. К примеру, есть гипотетическая девушка, которая подверглась сексуальному насилию. И в момент насилия как будто ее цельная личность расщепляется. Что такое расщепление? Здесь не идет речь про там, шизофрению, либо там, диссоциативное расстройство. Речь про психологическую защиту. У нас они бывают разные. И в этот момент происходит такая диссоциация, такое расщепление, и как будто ее цельная личность делится на несколько частей. Как это можно почувствовать? Вот обычно у жертв насилия психологи слышат такие объяснения, что как будто в этот момент я не была в своем теле, а я наблюдала за этим со стороны. И опять же, не обязательно в таких ситуациях, это может быть, да, как Марина говорила, любая ситуация, которая может даже со стороны показаться нетравмирующей, такая психологическая защита может включаться, и человек может как будто наблюдать за тем, что происходит со стороны. Кстати, по-моему, когда люди попадают в аварии, тоже они рассказывают, что вот как будто вот я не был там, я вот просто за этим со стороны наблюдал. И в этот момент как будто ваша личность немножко так дробится на здоровую, потому что здоровая все же остается, конечно же, на травмированную часть и на выживающую. То есть условно как будто появляется вот такое разделение на три части. И суть в том, что здоровой личности очень тяжело соединяться с травмированной. Что это значит? Имейте в виду, что вот эти слова, образы, они нам нужны только для того, чтобы просто понятно это все объяснять. Конечно, ничего там не разделяется, ну, в прямом смысле этого слова. Это только для того, чтобы мы могли это вербализовать и про это говорить. И здоровой части очень тяжело вспоминать и соприкасаться с воспоминаниями, к примеру, насилия, с травмированной частью. И поэтому появляется вот это между ними выживающая. И что эта выживающая часть делает? Она не позволяет им соприкасаться. И поэтому человеку в травме ее пережить становится тяжело, потому что вот выживающая выживает. То есть она делает все, чтобы личность дальше продолжала свою жизнедеятельность, ходила на работу, там, на учебу и так далее. И как я работаю с травмой, это первое, я клиенту показываю эту схему, прям вот иллюстрирую ее, И так как я работаю в эмоционально-образном подходе, мы прям высаживаем каждую часть травмированной личности. Не всегда, конечно, это, как я уже сказала, это не только на примере сексуального насилия, это может быть любая травма. Просто если мы докопались с клиентом, что вот, смотри, есть травма, и кажется, это из-за нее все происходит там дальше в его жизни, и мы начинаем высаживать эти образы. Можно их рисовать, можно их прям высадить на стул. Дальше мы уже делаем приблизительно, вот, да, я думаю, стандартную схему по, ну, какой метод ни возьми. Основное — это пережить. Вот. Это вот из примера моей практики. Я работаю так.
Похожий момент про диссоциацию, да, вот такое расщепление. У меня тоже был в обучении, но у нас это рассматривалось как один из критериев травмы. То есть если ты в ситуации, которую mm-hmm. описывает человек, например, вот мы дошли там до какого-то возраста, где как будто впервые появилось вот это телесное ощущение, да, и вспоминаем, а что вообще в этом возрасте было? Человеку всплывает какая-то ситуация. И если мы там слышим, что... Вот, было такое ощущение, что, ну, вроде, это было как будто не со мной, или там, да, была вот так странная ситуация, а что там чувствовали? Ну, я вот как будто в сторонке там стояла, смотрела, да, вот. Это очень яркий маркер, но иногда травмы может быть даже событие, в котором, например, этого не было, но было тотальное чувство одиночества, невозможности разделить с кем-то травму. Или была вообще такой, как вот это называется, драматизм, да, то есть что-то такое, что абсолютно не ложилось на восприятие реальности, которое было адекватным тому моменту, вот, телесные реакции, да, очень яркие, типа там сжатие оцепенения какого-то, вот, это все тоже может быть прям очень сильным маркером, и в травмах у всех тоже всегда разные вот эти элементы активируются. Вот. Ну да, да, диссоциация, конечно, это очень сильный такой показатель, яркий.
Да, да. И знаешь, еще когда ты рассказывала про то, что как будто бы взрослая часть дает ресурс той травмированной части, мне тут вспомнилась одна техника, которую, честно говоря, я просто ее использую для себя, но, возможно, это будет ресурсная история, которую я могу подарить нашим слушателям, для работы не только с травмой, но и просто если вы сейчас в трудной жизненной ситуации, либо вам просто тяжело, вы там в кризисе, можете воспользоваться вот этой историей, ну, техника, пускай это будет. Что я делаю? Это очень похоже просто на то, как ты это рассказала. Я записываю видео себя в моменте, в плане. Я говорю, ну, там, типа, привет, mm-hmm. я обращаюсь к себе. В будущее. Ты такая, ну там, привет, вот сейчас у тебя происходит это и это. Тебе тяжело, вот, мне тяжело, вот там. Я думаю про это, я переживаю за это. Я вот прям максимально свои эмоции, чувства проговариваю себе. И видео это сохраняю. Ну, обычно они у меня сохранены в скрытых видосах на айфоне. И иногда я ставлю себе заметки, напоминания в заметках через год. То есть вот, например, сегодня 16 или 17 апреля, и вот я ставлю себе заметку на 17 апреля, к примеру, 24 года, и я пересматриваю это видео, что мне это дает. Я как будто бы, во-первых, немножко контейнирую это, да, то есть я, ну, проговариваю все про свои переживания, и, во-вторых, у меня возникает такое ощущение... путешествие во времени. То есть, ну, год же пройдет, ну, да, каким бы он ни был, он пройдет. И ты, ну, по-любому через год окажешься в другой точке. Непонятно в какой, но в другой. И как будто мне становится легче, что вот я не другой человек, я через год посмотрю это видео, и я пойму, что это прошло, эти вопросы решились, мне вот реально отпускает. Я пробовала писать такие письма себе в дневнике, но мне больше заходит формат видео. Вот, и вот у меня есть одно такое видео, Я относительно недавно его пересматривала, и прям хорошо становится. Вот можете тоже попробовать воспользоваться. В общем, я, может быть, сейчас этой техникой даже еще где-нибудь поделюсь, прям вспомнилась, классная история. И просто пришла ассоциация, что когда как бы, ты взрослый, даешь поддержку себе там. И, по сути, я как будто бы из более слабой позиции даю сигнал на поддержку себя в более взрослой позиции из будущего. В общем, у меня это работает отлично. И я делаю такие засечки во времени лет так реально с 8. Первый раз эта история началась, представляешь, да? Интуиция, видимо, сработала. Я была ребенком, и у нас в зале у родителей был кожаный диван, и я помню, он светлый был. И я случайно чуть-чуть его ручкой не поцарапала, нарисовала на нем ручкой, а не оттиралась. Нет, причем была небольшая черточка, но заметная. И я тогда испугалась, что меня наругают, там, в общем, что я получу за это. Ну, как просто, да, в общем, наругают. Я помню, я села прям рядом с этой черточкой, я такая думаю, так, Маша, вот пройдет там какое-то время, ты будешь сидеть, и ты не будешь переживать за эту фигню. И с тех пор я начала вот эти моменты просто отсекать, что так вот пройдет время. Там, ну, не буду, наверное, да, тут немножко есть более личные истории, но я точно так же делала. Это вот прям не раз, не два, то есть я записываюсь. Ну, тогда я просто себе говорила и запоминала. А сейчас я записываю видео, ставлю себе таймер, ну, не таймер, да, как вот напоминалку, и я смотрю, что оп, да, действительно, все мои вопросы, ну, решились, либо вот случилось так-то, и как-то это очень... Очень, в общем, помогает.
И дает, наверное, понимание такое глубинное, что все правда решается и все правда проходит, да, когда раз за разом вот эти видео смотришь.
Да, да, да. Опыт, да. То есть я накопила тем самым опыт, что каждый раз действительно решалось. И переживания в моменте, они же намного ярче, чем когда они, ну, уже история становится прожитой, и как будто отпускает, потому что так вот ретроспективно ты смотришь на год назад, на себя немножко я так иногда обесцениваю себя, что, о, господи, ты там такой фигни переживала, ты бы знала, что у тебя через год будет. Вот, но тем не менее, да, очень поддерживающая история, сама себя поддерживает.
Интересно, так. У меня есть подобная история вот с ретроспективой, связанная с письмами себе. Я начала делать это буквально год 4 назад, под Новый год. То есть я подумала, что мне хочется именно там не список желаний, а какое-то описание того, что вообще происходит у меня в жизни сейчас, на что я надеюсь в ближайшем будущем, какие я, может быть, себе там задачу мечты поставила на этот год, и что я надеюсь, в какой точке я буду через год, как мне там будет, и какой-то, знаешь, такой привет в будущее. Вот. И потом через год сажусь, получается, перечитывать это письмо, и правда, вот у меня, кажется, только в этом году забыла написать со всеми переездами этими, вот, и у меня, правда, такое всегда тепло к себе той, и такая гордость, какое-то удовлетворение за то, что я там это все прошла, я, например, вспоминаю, что ух ты, я год назад об этом мечтала, а сейчас там это моя данность. Вот. Но я это рассматривала больше в парадигме типа исполнения желаний, вот такой истории, да, каких-то стремлений. Вот. А про травмы, да, слушай, очень терапевтично звучит, правда, очень интересно.
Будем потихоньку заканчивать или, может быть, еще что-то?
Да, я, наверное, хотела бы завершить каким-то таким посланием. Мы сегодня наговорили про травму, что это такое, да, как с этим работается в терапии, в жизни, ну, по моим ощущениям, самому с травмой хорошо поработать не получится. Вот. Это все равно будут как бы новые выживающие стратегии. Где-то они дадут вам плюс, вы станете, не знаю, там, уверенным человеком. Вот. А где-то они дадут вам минус, потому что будет очень страшно сталкиваться со своей той же беспомощностью, которая все так же осталась с самого детства. Ну, для примера, надеюсь, понятно. Вот. И хочется просто дать какое-то такое поддерживающее послание в будущее, опять-таки, и себе, и нашим зрителям, слушателям, что с вами все окей. И реакции, которые происходят в настоящем, да, это последствия того, что случилось тогда, когда только так вы не могли отреагировать. Это опыт, это жизнь, это ваши ситуации, травмы, которые
Наверняка что-то хорошее тоже привнесли в вашу жизнь, не только плохое. С этим можно и нужно работать. И с вами все окей, если вы где-то даже чувствуете себя нехорошо, неудобно, некомфортно. Мы все это проживаем в очень разных ситуациях. И, да, повторюсь, с этим можно работать в терапии, и это очень классная работа, хоть и непростая в процессе, но очень окрыляющая в конце. Вот, поэтому мне бы хотелось как-то, наверное, вдохновить наших слушателей идти в эти неприятные ситуации, симптомы, телесные отражения, воспоминания, реакции. Идти, заходить в эту темноту вместе с психологом, с человеком, с которым вам будет спокойно туда зайти и менять свою жизнь в лучшую, в более комфортную сторону. Все возможно.
Да, очень добрые слова. И, друзья, у нас к вам есть просьба, новость по поводу нашего следующего выпуска. Мы с Мариной решили сделать следующий выпуск «Вопрос-ответ» нам с Мариной. Вопросы можете задавать на любые темы, как на темы, связанные с нашей деятельностью, с нашим опытом, с какими-то психологическими вопросами, либо можете задать вопросы, в общем-то, про нас, да, про что-то чуть более личное, про личный опыт, возможно, про личный опыт психотерапии, насколько возможно, мы постараемся раскрыться вам. Поэтому присылайте свои вопросы нам в социальную сеть с картинками, в наш Телеграм. Все ссылки будут в описании. Будем ждать от вас вопросов и обязательно в следующий раз ответим. По поводу формата.
Еще мне бы хотелось сказать, что, наверное, еще можно вопросы какие-то просто по темам, которые вам было бы интересны, вопросы. Может быть, мы в следующем выпуске это не раскроем, но возьмем себе за вдохновение тоже какие-то темы, о которых вам было бы еще интересно послушать. Например, у нас выпуск про РПП набрал максимальное количество прослушиваний из всех остальных. Вот, может быть, вам интересно в рамках этой темы что-то еще конкретное, да, и мы придумаем, что рассказать.
Да, то есть тематики, либо, возможно, если вы хотите послушать нас с Мариной, берущих интервью у какого-либо специалиста, либо человека с определенным, там, не знаю, возможно, с клинической какой-нибудь, с клиническим нарушением. В общем, если есть какой-то такой интерес, тоже обязательно пишите. И по поводу формата. Мы хотим, чтобы вы записали нам аудиосообщения, мы их будем включать. Хотите, можете себя называть, не хотите, будем no name делать. Самое главное, что, чтобы ваши вопросы были в аудиоформате. Мы их будем прям вставлять в подкаст. Поэтому будем очень рады вашим вопросам. Все, будем завершать. Друзья, подписывайтесь на наши соцсети, смотрите за нами, следите за нами, присылайте нам ваши вопросы и темы, которые вам было бы интересно послушать в нашем с Мариной исполнении. Всем хорошего дня. Пока-пока.
Да, я, кстати, теперь тоже активно веду запрещенный Инстаграм с картинками. Запрещенную соцсеть с картинками. Вот, так что буду рада вас там тоже видеть и слышать. До новых встреч!